Окей. Значит, перед Йом-Кипуром очень хорошо обсудить книгу Йоны. Книгу, которую мы читаем в Минху, как автор, идет как автора в Минху Йом-Кипуром.
Хороший день.
И, да, большие деньги идет. Говорят, что тот, кто читает Йону, обычно платит большие деньги. Говорят, ему потом они вернутся. Вот. Самое большое, что я видел, это было 8 тысяч. Но я не в тех синагогах молюсь.
Вау, 8 тысяч
денег. Вопрос,
я не в тех синагогах молюсь.
В прошлом году здесь портал за 5 тысяч.
И вы тоже не в той синагоге молитесь. Говорят, сильно было. Я молюсь в одной синагоге, где открыть шкафчик стоил 5 тысяч. Вот.
Психу.
Да. Короче, вопрос такой, значит, я дал домашнее задание прочитать книгу Йона. Но поскольку мой опыт, правда, в первой половине дня показывает, что не все делают домашние задания.
Ты что, ты зря читал?
Нет, то я в двух словах краткое содержание.
Я в прошлом году читал.
Пророку Йона Всевышний дал приказ пойти к неевреям, в столицу
Ассирии,
Ашура, город Нинве. И предупредить их, что через, если, значит, что дело очень плохо, и через 40 дней Всевышний уничтожает город. Йона бежит в другую сторону, Таршиш, имеется в виду в противоположную сторону, на запад, в море, в Средиземное море, берет корабль. Да, начинается буря. Всевышний посылает бурю, и Йона идет спать, его моряки требуют, говорят, мы сейчас, значит, изучаем, из-за кого буря, делаем жребий, жребий выпадает на Йону, Йона говорит, ребята, я вас не буду подводить, выкиньте меня в море. Выкинул в море, и тут, как в сказке, значит, проплывает рыба-кит,
а буря прекратилась.
Глотает Йону.
Тут как сказки, а сказки.
Да. Вот. И... Да. И...
Буря прекратилась.
Буря прекратилась. Йона сидит в рыбе.
И все сделали...
Пошел спать. Тогда Мидраш говорит. Это уже Мидраш говорит. Потому что тексте написано, и проглотил его рыб. А потом говорится рыба. И... Значит, Мидраш говорит, что рыб... Его выплюнул, и его проглотила рыба.
На иврите тоже рыба?
Даг и дага. А, даг и дага. Из этого мудрецы, значит, делают вывод, Мидраш, что все, текст хочет нам сказать, и мы пытаемся понять, почему разница между рыбом и рыбой. И, кстати, в хороших переводах, в русском так и было написано, и проглотил его огромный рыб. Здесь написано.
А может, сама рыба проглотила потом еще рыбу?
Ну, в общем, мы там поймем, в чем там история. Ну, тут это несерьезно, да? И Йона молится Всевышнему, а?
Видно, что он спал в рыбе, что он спал?
Да. Вот, провел на 3 ночи, да? И потом, значит, он начал молиться Всевышнему.
Ему было хорошо.
Короче, Всевышний ему сказал, надо, он с тяжелым сердцем пошел в город Нинве, сделал свою задачу, и они сделали шуву. Пах! И сделали шуву. И Всевышний уничтожил город. И он говорит, хочу умереть. За второй раз, заметьте. Первый раз он говорит, прыгнул с корабля, говорит, хочу умереть. Тогда сел он.
Молился, чтобы умереть?
Да, он говорит, Всевышний, хочу умереть. Жарко было, все. Всевышний выросло для него дерево. Который, как он переводится на русский? Кикайон. Как он по-русски переводит?
Фикус.
Что-то не пишет его.
Большой раскидистый.
Лещерина.
Как?
Лещерина.
Ну, здесь виноград. Короче, дерево. Создал дерево для него. Он там сидел в тени. Нет, дерево, на котором, да, мягкое дерево. С мягким стволом, да?
И с большими
листьями. Он сидел, да, он сидел в тени этого дерева и говорил... Такой, значит, обиженный говорил, что так вот нехорошо получилось, они шилу сделали, никто не умер. Тогда Всевышний послал червя, и он уничтожил это дерево. Проел это дерево, уничтожил моментально. Йона опять говорит, что вы, хочу умереть, зачем мне жизнь?
Откуда он знал, что город не разрушен?
Дай рассказать.
Визуально. Визуально.
Смотрел на него и видел, что он еще
стоит. Он же пошел в некоторые километры или даже меньше от города.
И Всевышний ему говорит, ты, говорит, смотри, говорит, что ты жалеешь дерево, которое за одну ночь выросло, за одну ночь умерло.
Которое ты не посадил.
Которое ты не сажал, ничего для него не делал. И не жалеешь город, в котором тысячи человек, животные, люди, которые не знают, что они делают и так далее. То есть такая мораль, как бы что... Какая мораль, непонятно. Это содержание. Мы должны понять мораль, о чем здесь говорится. Что для того, чтобы понять, мы должны задать несколько вопросов. Первый вопрос, почему эту книгу читают в Йом-Кипур?
Чува.
На самом деле, очень много историй в Священном Писании, как люди делали чуву. Более того, евреи делали чуву, как это не смешно. Да? Тут гои делали чуву. Не даже гои делают шоу, а тут вообще какая-то отвратительная ситуация, что Всевышний посылает и посылает, посылает евреям пророков, и они с большой натяжкой делают шоу. Тут пришел один Йона, сказал пару слов, бах, все сделали шоу.
Поэтому он не хотел туда идти.
Поэтому не хотел туда идти. Это одно из мнений, почему он не хотел туда идти, это версия Раши. Раши, конечно, хотел туда идти, потому что если Всевышний увидит, что евреям надо посылать пророков за пророками, и тшува идет туго.
Мужики, идите поиграйте.
Вот. А пришли гои, послал в день пророк, палах, все сделали тшуву. То Всевышний, не дай Бог, может сказать, зачем мне тогда такие евреи? Можно на гоях выехать, да? Это мнение Раши, который говорит, что это такой позор для евреев, он не хотел не принимать участие. Но первый вопрос, в общем, остается. Все-таки, действительно, это тшува. Но были другие прецеденты тшувы. Почему именно это мы читаем? Чем именно Йона выбирается в Йом-Кипур? Второй вопрос. Действительно, вот почему Йона не хотел этого делать? Третий вопрос сказал, почему всем хочет умереть? Что это такое за... Знаете, такой, как девочка-пискля. Да, я хочу умереть. Да, он постоянно так себя ведет. Там море, хочу умереть. Город не убили, хочу умереть. Деревце сломалось, я тоже хочу умереть. Постоянно хочет умереть. Что это как-то прямо несолидно. Такое, да, вот это вот. И вот этот вот пример с деревом тоже, в общем, надо понять. То есть вот такие вот у нас... Мы должны понять вот эти вот вопросы. Может быть, из этого мы что-то выучим с книгой Йоны. Во-первых, значит, Йона бежит от пророчества. Йона бежит от своей задачи. Одно из мнений, почему он бежит в море. Потому что вне земли Израиля не действует пророчество. Одно из мнений мудрецов. И у нас есть действительно один только прецедент, когда пророчество действует вне земли Израиля, кроме Йоны. И там Всевышний Йону типа достал в море, да? А где еще?
Вавилон.
Египет.
Кто? Моше Рабейну, да. Это может... Но это там, скажем, до Эрец-Исроэль вообще. Это до Эрец-Исроэльный период. Вавилон. И Аврааму тоже. Аврааму Всевышний сказал, иди себе, лех леха, иди и так далее.
В Вавилоне.
Кто в Вавилоне пророчествует?
Даниэль и трое остальных.
Даниэль. Ну, в общем, в основном Йехескель, конечно. Вот одна из мощнейших пророчеств Йехескеля была на реке Квар в городе, кто это называется? В городе Тель-Авив. Да, в городе Тель-Авив в Вавилоне. Сказано, один из самых городов, с самым отвратительным населением, которое только может быть еврейским. Вот там самые опущенные евреи жили, самые такие... неправильные. Почему-то вот такое название любят давать городам.
Это вавилонское это.
Йехезкель — это пророчество вне земли Израиля. Куда Йона бежит?
Торшеш, напротив.
В море. Почему он... Есть вопрос, почему он бежит от этого? Значит, мнение Раши. Первое, значит, что это китрук. Это такой позор для еврейского народа. Йона пророк. И он понимает, что это будет позор еврейскому народу. Если гои такие легкие на тшуву, евреи такие тяжелые, то это позор еврейскому народу. Это одна из причин, кстати, потом он пишет, пишет комментатор, что Нинве, то есть Ассирия, принесли страшное разрешение еврейскому народу. Какое?
10,5 колен.
Да, 10,5 колен. Санхерив, это Ассирия, уничтожает 10, из которых, кстати, происходит Йона. Очень интересный медраж. Кто? Да.
Из 5000.
Какие-то люди, которые называют себя ассириан.
Они
интересны, они говорят по-арамейски. Они говорят на арамейском языке. Арамейн.
А где они прятались?
Я, например, был в одном магазине во Франкфурте на Майне. Не, арамейский. И там был этот мужик. Ассириец, такой же магазин, только такой антикварных всяких штучек интересных. Я с ним немножко попробовал поговорить на арамейском. Ну, наш талмудический арамейский. Да, это как идиш американский. Знаете, американский идиш там. Асейл. Да, там. На магазине написано. Асейл. Не высейл, а асейл, да, там. Вот. Я очень люблю эту фразу, да, такой. Асейл. Такой, например, такой же арамейский.
У него ли у вас?
А?
У него ли?
У меня. Ну, у нас, вот те, кто учит Талмуд здесь. То есть мы знаем какие-то ключевые обороты и как-то это сам. У него немножко другой акцент, конечно, более арабский. Ну, там что-то, в общем, мы нашли какие-то слова. Вот, но...
По-английски ты разговаривал?
Нет, это Германия, там не говорят по-английски.
А, ну, по-немецки.
Странно, да?
Не, по-немецки.
Немецко разговаривал. Вот. Ну, так, для интереса, в общем, мы с ним пообщались. Короче, есть народ, который называется айсоры. Они называются айсоры, ассирийцы, но непонятная линия там, где она прослеживается. В Москве их много, они ботинки чистят очень. Они держат, в Москве они, по крайней мере, держали лет 8 назад, сейчас не знаю, вот эту будочки, где, что сейчас там в Москве происходит, чистят ботинки или вообще уже перестали? Вот эту вот систему
там
будочек
они... Они в старые выбрасывают.
Ассирия? Ассирия? Они так и разбросаны, как, да.
Это один самый древний народ.
Ну да, безусловно, евреи, ассирийцы. Ассирийцы, да, именно. Если это они.
Иранцы.
Персы. Просто иранцы и персы. Они
ну,
уже...
Не.
Там большая же миграция.
Наворачивалось только...
Ну, в общем, не важно. Мы не будем говорить, что только мы, в общем, будем разумные, да, но... Ну, если там непонятно, что там на Востоке происходит, что там у китайцев происходит, мы вообще в этом плохо разбираемся.
Сколько им... Что ассирийцы? Они сделали тшуву с тем, что они потом умерли.
Одно из мнений, что за то, что они сделали тшуву, они приобрели очень это, мощную духовную силу в небесах, что им была дана задача нанести тяжелый удар по еврейскому народу. Да? Они это была их заслуга, понимаете, чтобы на пустом месте невозможно разрушить такое строительство, которое Всевышний построил чуть ли не в Торе. Например, если чудесные приводят комментарии, Раши приводят, очень интересно, это Раши, и в Раши вставка в поздних, значит, более позднего издания, это обычно считается, что это Ари. Ари вставил в Раши свой комментарий, что когда царь Шломо, у него была знаменитая роман с царицей Шва, Малкат Шва, царица Савская, не Йемен, это, например, скорее всего, больше даже Эфиопия.
Mm-hmm.
И сказано, и он дал ей все. И она уехала, дал ей все. И пишет Аризаль, что можно дать ей все. Она была мультимиллионершей. Все, что она от него забеременела. И потомок этого ребенка Это Навуходоносор, который разрушил храм, пишет Аризаль. Что только человек из семени Шломо мог разрушить то, что построил Шломо. То есть это надо, это не так, не любой может взять и сделать такую вещь. Но вот именно этот потомок...
Это нужно понимать буквально.
А почему нет? Мы не знаем. Трудно сказать то, что пишет Аризаль, насколько понимаю буквально. Но, по крайней мере, он пишет такую вещь, что для того, чтобы совершить такую вещь, как разрушение храма, нужны какие-то очень серьезные roots, какие-то очень серьезные базы для этого. Что это не при любой прошел мимо и бабах.
А не говорится, что потом эти ассирийцы, они сделали шуву, но потом они вернулись своим путям?
Ассирийцы, конечно же, их шува. Более того, когда мы читаем в конце, мы видим, что их шува на самом деле очень слабенькая. Потому что если мы прочитаем последние строчки, да, что написано? «И сказал Всевышний, ты пожалел Кикайон, что ничего не делал для него и не выращивал его, который за ночь вырос и за ночь умер. А я не пожалею Нинве, большой город, где больше 12 тысяч человек, которые не знают свою правую и левую руку. И много животных». Что он не пишет? Он не пишет 12 тысяч цадиков. Он пишет, их чу была очень 120. Такая... 120, да. Я сказал 12? Ой, извините, да, 120.
Да, там 120, 3 дня да. пути было по одному.
Да.
Он сам,
да. Что он из-за работы, а? Нет. Мы видим, что Нинве это не то, что это такой, знаете, они такие цадики, как прямо вот просто вот абсолютно слева направо, справа налево ушли. Они люди, которые не знают, что они делают. Он пишет, что там никакой такой огромной, мощной чувы не произошло. Безусловно, они молились, они ужаснулись тем, что они делали, но он очень пессимистично говорит про эту чуву. То есть, на самом деле, если бы это была бы действительно такая сделана мощная чува, то мы могли бы, в общем, ну, тут там такой серьезной чувы не было.
Тогда чего Йона боялся, правда, нет?
О, хороший вопрос. Йона боялся, Всевышний ему делает замечание какого типа? Ты безжалостный, да? Правильно? Ты не милосердный. И это разрушает версию Раши.
А что?
Какая версия Раши? Что Йона на самом деле не делает это не потому, что он такой хотел, чтобы их всех повалило. А Йона хотел, чтобы не было мощного аргумента против еврейского народа. Верно? И поэтому, если Всевышний говорит, ты такой злой, тебе их не жалко, что Йона на это мог бы возразить?
Мне жалко евреев.
Да, мне жалко евреев. Я не то, что я злой такой хочу, чтобы сейчас их кипятком прошпарило. Мне жалко евреев. И этим...
Почему надо противостоять?
Вот в чем вопрос.
Они были врагами евреев, да, ассирийцы.
Нет, там другой вопрос. Йона боится. Версия Раши какая? Что Йона не хочет давать им возможность духовную силу приобрести по сравнению с евреями, чтобы потом это ударило по евреям. Всевышнего говорит, ты тебе не жалко их? Йона говорит, мне жалко. Я говорю, почему я хочу, чтобы их завалили? Чтобы они не потом не могли завалить евреев.
А почему, если они получают духовную силу, это всегда должно...
А потому что...
Пророк он знал, что через 200 лет это кончится уничтожением...
Закусимы остаются же. Хорошее-то оно никуда не может уйти.
Он? Да, но хорошее можно использовать.
Я имею в виду энергию, которую они делали.
Это реальный страйк.
Он? Еще раз. То есть, если бы... Йона был бы такой злой и хотел бы, чтобы их помучили, так как говорит Всевышний. То есть фактически Всевышний говорит, ты такой злой, ты хочешь, чтобы их помучили. Если бы версия Раши, то есть это немножко удар по Раши. Потому что Йона мог бы сказать, нет, я добрый, но своих жалко больше, чем чужих, правильно? Он бы мог возразить. Поэтому Всевышний этот аргумент как бы предъявил, это немножко удар по версии Раши. Не очень сочетается. Немножко...
С Ишмаэлем же было то же самое. Ангелы же тоже сказали, зачем ты его спасаешь в пустыне, они потом будут против евреев. Сейчас они нормальные.
Сейчас они нормальные. Да, но вся проблема была их в том, что... Нет. Есть еще один момент. Что есть разница между индивидуальным судом и судом групповым. Это народ. Мы сейчас, когда народ судится против человека, мы говорим, что из этого человека произошел большой народ. Он говорит, я не могу обвинить в этом человека. Но народ против народа. То есть, как бы, мы, народ немножко по другим законам судится.
А как чува может быть серьезная или не очень серьезная? Чува это чува.
Смотри, если бы...
Если ты очень виноват, тогда что, серьезная чува? Если смотри, не очень виноват, тогда не смотри, серьезная чува.
Я вам приведу пример. Пример такой. Сделал человек какую-то страшную вещь. Страшную. Я прихожу к Всевышнему, к судье. И ты его простил? То, что он сказал, I'm sorry. Ты его простил? Он говорит, смотри. Смотри, как он справился. Смотри, что он каждый день делает. Смотри, сколько он людям помогает. Смотри, сколько он та-та-та, та-та. Нет, здесь не такое. Всевышний говорит, да прости ему, посмотри, ну че с него возьмешь? Правильно? Есть разница?
Ну, он лево-право отличить не может.
Он говорит, че с него возьмешь?
Не, ну он писал лево-право про детей. Про детей, про невинных.
Нет, он говорит, целый город, 120 тысяч. И животное там на
лево-право.
Он говорит, что я буду? Он говорит, что они
зачем,
как дети.
Зачем тогда их вообще обвинять, если они лево от права не могут отличить? Тогда они ни в чем не виноваты.
Они должны, как минимум,
в чем они должны тогда извиняться?
Нет, они делали некие поступки. Помните, у тех, кто был на уроке под шубой, мы говорили две вещи. Что есть прекращение делания плохого. Да? Человек нарушает шаббес, бах, он перестает нарушать шаббес. Он сделал шубу? Нет. Он не провел всю работу над собой, над своей сущностью, над то, как он дошел до такого, все. Нет, он там ничего не делал. Он узнал, или ему кто-то сказал. Он писал, все, я с этого момента перестаю делать шаббес. Вообще шува здесь не involved, не замешан никакой шува. Шува это процесс гораздо более серьезный. Они действительно перестали делать плохое. И по-видимому, то есть в тот момент, когда Всевышний их защищает, он мог бы привести, когда, в тот момент, когда защитник... Он говорит, я привожу самый главный аргумент. Какой самый главный аргумент? Что они все исправились. Нет, он этот аргумент не приводит. Он говорит, ничего с них возьмешь. Ну, что ты так? Пожалеем их.
В комментариях пишется, что это про детей. Лафтенрайт, что это он пишет про детей, которые не должны страдать за своих родителей.
Здесь очень много разных комментариев. Ну, очень много разных комментариев на эту тему. Поэтому я попытаюсь держаться как бы основных комментариев. Вот, и...
Но это Раша.
Это не Раша. Это Артскролл. В любом случае, это трудность на Раше. В любом случае, это трудность на Раше. Понятно, почему это трудность на Раше? Это аргумент, который говорит, Йойна, ты злой. А Йон говорит, нет, я не злой, я добрый, я евреев люблю. Дальше у нас маленькие вопросы. Что вот это действительно, что вот такое? Там все хочет умереть. С рыбой немножко такая вот, там одна рыба, другая рыба, третья рыба, там все так.
Не,
и непонятный этот аргумент с деревом. Теперь давайте вопрос такой. Почему, значит, куда Йона бежит? Почему Йона бежит? Почему Йона идет в море?
Пророчество не хочет.
Неправильно. Да. Дайте внимательно читать. And the word of Hashem came to Yona, son of Amittai.
Он добрался какой до Яппы.
Нет, ну что, какая
перечь?
Вот, да. Сам верно. 634. Да? Да? Кстати, son of Amittai. Amittai, это какой корень слова Amittai? Эмес. Эмет. Истина. То есть это, по-видимому, говорит, что Йона, он такой. Прямой такой. Да, очень. Кум лехель Нинве, а Ирагдойло. Встань и иди в Нинве, большой город, и кричи там за все, что они сделали, все гадости передо мной. Но Йона встал, плыть в Таршиш. От кого он пошел в Таршиш?
От Ашема.
От Ашема.
Да, чтобы не пойти. А как они узнали тогда?
Внимательно смотрите. Он не пошел от пророчества, от Нинве. Он от кого идет?
От Ашема.
Он идет от Ашема. И более того, мы сейчас видим, что он идет от Ашема. Обратите внимание, он, значит, сел в корабль и заплатил. Дальше, обратите внимание, если мы видим...
И он спрятался.
Значит, если мы читаем на иврите, то мы видим слово «йоред». Что такое «йоред»?
Видение.
Спускаться. То есть мы видим, что Йона спускается. Да? То есть мы, как он идет? И он пошел в Таршише. В Йеред Яфо. И он спустился в Яфо. Ну, Яфо понятно, потому что Яфо находится на побережье, а он там, наверное, где-то был в горах. Первый раз спустился. Потом он спустился в море. With them to Tarshish from before Hashem's presence. Он продолжает спускаться от Ашема. То есть что мы видим? Йона уходит от Ашема. Он не хочет с ним иметь дело.
Почему с ним? Он не хочет иметь дело с Неве.
Так написано в том же, он имеет
Мельхне Ашер. Потому что он не хочет иметь дело с этим, Неве.
Что? Он не имеет дело. Более того, еще мы не можем даже не верить. Дальше, еще чуть-чуть, пару строчек, да? И значит, начался буря, и waves overboard, и значит, и Йона, что значит, и Йона опять спустился. И пошел спать. Да? Даже обратите внимание, пятый пасук. Вайру амалахим вейзаку. Ишель элогав. И моряки, каждый начал кричать своему идолу. Они все религиозные люди были.
Ну, идолам.
Каждый начал молиться своему богу, своему идолу.
А в то время были религиозные?
А?
В то время были религиозные?
Конечно, нет. Такого не бывает.
Не только моряки.
Это только евреи могли придумать такую вещь. Нерелигиозные евреи. Да. И они начали все молиться. А пророк что делает?
Спит.
Не собирается молиться?
Не, но он же знает, что произойдет.
Не-не-не. Ну, знаете там, как в анекдоте молиться. Бог, зачем ты убиваешь всех, когда тут из-за меня все, да? Ничего, он вообще не хочет с ним разговаривать.
Как в Титанике, да?
Да, как в Титанике. А он вообще не хочет с ним разговаривать. Он опять идет. Он все, кажется, спустился. Он опять придет, он говорит, я не хочу заговорить. Он с ним отказывается разговаривать.
То есть бежит, означает, что он отказывается
разговаривать. Он бежит, мы видим, что он бежит от Всевышнего, то есть у нас три слова. У нас есть три тенденции. Первая тенденция, он бежит от Всевышнего. Так и написано от Всевышнего. Второе, он спускается. Третье, мы видим, что когда все нормальные религиозные люди молятся,
ну, решил поспать.
Он решил поспать. Он не поспал, он спускается еще раз, идет поспать.
Может, он во сне будет пообщаться?
Ну, здесь он будет спать. У него хороший сон, да, он либо в рыбе спит себе, здесь спит.
Что мы видим?
У него железные нервы.
Да нет, он готов вообще уснуть.
И вещественная совесть.
Да.
Не, в рыбе он не спал.
Дальше. Случился, значит, эта история с моряками. Моряки его вытащили. Что, говорит, ты спишь? Иди молись. Да? Да. Он говорит, иди молись. Иди молись своему Богу. Может, твой Бог что-нибудь здесь сделает нам, да? Никаких реакций. Мы не видим, что Иона молится. Он даже не молится пожалеть этих людей. Ну, ладно, будем тогда говорить. Рафл делать
хотел,
будем. Будем жребий кидать, и на него выпадает жребий. И он говорит, ладно, говорит. Тогда, говорит, я лучше умру. Да.
Они на веревку его привязывают, и он...
Он говорит, я еврей.
Да.
Я боюсь Всевышнего.
Он говорит, кстати, что боится.
Да. Он боится Всевышнего, но ругается и не хочет. Факт. Кстати, очень интересно. Йосеф, когда представляется, он тоже говорит, я еврей, я боюсь Всевышнего. Это очень интересно. Пишут наши мудрецы, что это, собственно, это вот как, это вот моя профессия, да? Тут еврей, это значит, что он боится Всевышнего. Это вот как бы definition. Один из определений, вот вопрос, что так, кто такой еврей, что такое еврей, да, очень любят задать вопрос. Вот пророки говорят на это, говорят, я еврей, я боюсь Всевышнего. Вот это вот. Вот что такое, боюсь, это же еврей. Не еврей, а тот, который генетика там любит говорить еврейская, там это еврейское, то еврейское. Еврей такой боится.
Какое слово для боится?
Ерей Сашем.
Ерес Шамай.
Если руке Шамаем, а не Ере.
Правда так лучше?
Да.
Ерес Шамай.
Но! Так что же нам тогда делать? И он говорит, а он говорит, это Всевышнего. Он сам им сказал, я не хочу иметь с ним дело. Да. Он говорит, что с тобой делать? Они не предлагают его убить. Жалко. Он говорит, убейте меня, бросьте меня в море. Он сам, он помер, они,
а что, не бросали жребий для чего?
Они вообще понять,
кто виноват.
Кто стукнул, да, кто, из-за кого проблема. И выясняешь проблемы из-за Йоны. И он говорит, молиться я не буду, Всевышним дело иметь не хочу. Можете меня убить? Они не собираются его убить? Они говорят, что делать? Дай нам совет. И так, там глаз Всевышний, все. Вась.
Но жребий-то, по идее, не должен работать.
Но... Почему? Ашем сделал, чтобы сработал?
Работал, значит, сработал.
Он же не молил.
Обратите внимание, что Ашем делает. Он от него уходит. Он идет спать, те его назад. Он идет на море. Всевышний делает бурю. Дальше смотрите, что происходит. Он прыгает в море.
Он его
я хочу умереть. Всевышний говорит, нет, не умрешь. Рыбка его раз.
Ам?
Тут Мидраш вступает в силу. Мидраш говорит, что рыба, которая женщина, была беременна. И что происходит?
Не, первая рыба это.
Первая рыба был рыб.
Мужчина.
И вот он пошел в этого рыба, и там 3 дня опять спать пошел. Всевышний говорит, алло, вставай, надо поговорить. Ну, я пошел спать. Тогда его выплюнул тот рыб, схватил беременная рыба. Беременная рыба его уж там прижала, места уже нету. Он там полностью корм, да, он полностью загнали его в угол.
И там пахнуло тоже.
И вот загнала его в угол эта там беременная рыба, он уже все сделал, он на корабль ушел, в море ушел, в этот самый ушел, в кубрик ушел,
на дно хотел уйти,
в рыбу ушел и не разговаривает со Всевышним.
Какая проблема была не разговаривать с беременной рыбой?
А, его уже полностью его в угол загнал, он уже там все, уже сплющило все, теперь... Он Всевышнему говорит, Йона, дай поговорим. Пойдем поговорим. Выходи из этого, из своего состояния. Ну там, в корабле внизу, как это называется. Без кубрика, из трюма.
Со своего дурацкого
состояния. Не буду говорить. Все уже, ему говорят все, поговори с Всевышним. Ему уже гои говорят, поговори с ним. Он говорит, не хочу, не буду. Я не буду с тобой говорить, лучше я умру. Пошел прыгнул в воду. Всевышнего опять. Пойдем поговорим. Рыбку его. Он в рыбке спит. Всевышний его загнал полностью в угол, беременная рыба, места нету. И тут Йона начал говорить Всевышнему. Что ж происходит? Что? Не. Он его загнал.
Уже выхода нет, потому что...
Он говорит, что происходит? Почему не хочешь с ним говорить?
Потому что Ашем все равно пошлет его в Таршиш.
Он евреев хочет сберечь. Если бы он хотел бы сберечь евреев, как говорит Раши, он бы наоборот бы должен был бы в переговоры вступить с Всевышним.
Маше.
Да, Маше, например, действительно. Маше говорит, Всевышний говорит, я их убью. Все говорит, нет, не убьешь, начинает им аргументы, логичные аргументы между прочим. Логические аргументы. Он им не говорит такой, ну не убивай евреев, жалко. Маше понимает, что Всевышнему жалко не работает. Что он ему говорит? Ты понимаешь, что если ты их убьешь, то нехорошо получится, тебе же хуже. Потому что египтяне скажут, что ты такой слабенький, не мог ничего нормального сделать. Да? И вот этот аргумент работает. То есть он как бы, Моше ведет переговоры логически со Всевышним, переговоры, аргументы. Йона не ведет переговоры. Если бы он только разговор о спасении евреев, то он бы вел переговоры за евреев. Он не ведет переговоры за евреев.
Не, он не может вести такие переговоры. Как он может говорить за Всевышнего, что он боится, чтобы он сделал?
А как Моисей вел?
Не, ну это глупо.
Моисей же нет, написано, Моисей? Что такого, как Моисей, не будет.
Но Йона тоже в разговоре со Всевышним. Проблема у него такая, что... Нет, я говорю, если разговор идет об опасности для еврейского народа, если это опасность, то он должен
попытаться
помочь еврейскому народу. Он говорит, I don't want to be in the picture. Он говорит, я не хочу. Еврейский народ, он мог вести переговоры, что-то попытаться сделать. Он говорит, я этого не хочу.
А что надо? Обязательно говорить, чтобы понять, чтобы Бог понял, что он не хочет?
Ну, нет никакого.
Что ему надо было обязательно сказать это?
Окей, не обязательно, он-то должен вербализировать.
Ну так и все, так он ушел, он поплыл в другой город, да, ему сказали, иди здесь... туда, он...
Не обязательно, что Моше Рабейну Всевышнему тоже имейлы посылал или говорился. Есть диалог, который, если описан в книге, почему? Происходит диалог. Как он говорится? Мысленное. Не важно.
Да, но он
как.
Показал, что он не хочет идти в этот город.
Не, ну Ашем свой ход сказал, сказал.
Ашем говорит, иди сюда.
Из-за того, что он с ним разговаривает, из-за того, что он показывает, что он не хочет.
Проблема вот в чем, что если разговор идет о спасении еврейского народа, то логично, что пророк вступил бы в переговоры.
Не мог он, как он может такое говорить Богу, я за тебя решаю, чтобы ты не наказал нас.
Не может просить.
То я буду действовать против тебя.
Но он же говорит, что я не хочу иметь... Если говорить так, что он
такие
уходит...
Такие вещи нельзя просить. Как можно просить такие вещи?
Логика, такие вещи, как можно Всевышнему сказать, пошел вон, я не хочу, чтобы иметь такие... Он мог говорить, я не хочу. Он говорит, нет, иди сюда. Кто сказал? Я не хочу.
Авраам просил за Содом.
Авраам просил. Мойша просил.
За что? За что?
Шмуль просил за этого самого. За Шауля просил. Хотя Шауль.
Так это
там...
совсем другое. Это он просит, это все равно, что ему сказать, Ашем, я боюсь, что ты меня кого-то выкинешь на улицу и выберешь кого-то другого.
Он может сказать, смотрите, я... В любом случае, если попытка здесь спасти еврейский народ, если разговаривать о попытке спасти еврейский народ, то абсолютно нелогично, что пророк не вступит в попытку помочь.
Спасти от кого? От Ашема?
От его решения.
Нет, здесь аргумент какой? Человек либо вступает в аргумент, либо он уходит.
Не, ну такое...
Если я хочу кого-то спасти, то я, если я не... Знаете, есть идиоты, да, которые там, типа, мы с террористами на переговоры не вступаем, да, там, лучше сесть там, весь самолет взорвем, но с террористами, это есть такой метод, он не еврейский метод.
Да это совсем другой аргумент, это ты за кого-то просишь. А тут ты, получается, говоришь, что я боюсь, что вот если я пойду, то ты выберешь кого-то другого.
Нет, на самом деле, Йона просто хотел, чтобы их уничтожили.
Йона хотел, чтобы их уничтожили. Но Йона же не наивный. Он понимает, что если Всевышнему надо, он найдет другого кандидата. Если Всевышний захочет их уничтожить, то он... Ну как-то да. Он если Всевышний захочет их уничтожить, он их уничтожит. Если он хочет их простить, он их простит.
Он пришел,
он сказал в итоге. Он забил голову в угол. Он сказал, ладно, ты меня уговорил. Да, ты что происходит? Если бы Йона хотел, если бы эта проблема была, потому что Йона пытается так спасти евреев, это очень наивный способ спасения. Да, там террористы захватили самолет, я не могу на это смотреть, я не буду вообще, не, я боюсь яйца. Это хорошее решение. Но, по крайней мере, надо вести переговоры. Да? Надо вести переговоры. Плохо, хорошо. Надо вести переговоры. И пророки вели переговоры. И он вообще не хочет говорить. Более того, Всевышний говорит, давай поведем переговоры. А он говорит, не хочу. Пока не догнался в угол.
Может, он молодцы.
Тут очень интересный момент. Йона, представьте себе, человек сделал нечто ужасное. Человек сделал страшное какое-то преступление. Потом пришел и сказал, знаете, я больше не буду. Я не то сделал, я был неправ. Он сказал, окей, ладно, прощаем тебя. Что мы на это скажем? Страшное преступление, человек. Мы скажем, как? Как можно простить? Как можно простить подобную вещь? Человек там, например, убил кого-то, близкого нам, не дай бог. Вообще убил специально, нечаянно. Там, если человек там авария, акцидент, да, мы можем простить, понимаем, что. Реально убил человека, близкого. Мы. И потом, вы знаете, я был неправ. Я очень извиняюсь, нехорошо получилось. Что мы на это скажем? Хорошо, нехорошо.
Закон есть.
Надо тебя. Тут вам сообщают судья, что, знаете, мы видим, что ему действительно он себя feel uncomfortable, нет? Он себя плохо чувствует. Да.
Уже съели.
А, нет, мы ее уже съели.
Это на четвертый этаж.
Это Робин. Бонус.
Но мы можем еще, у нас много, не всем досталось. Да? Наоборот. Да, их пиццу просто... принесли, наш пиццу, то есть, да? Вы решили догнать их, да?
Правильно.
Так, значит, что получается? Приходит судья и говорит, вы знаете, он feel bad about it, мы решили его простить. Что вы скажете? Вы с ума сошли?
Несправедливо.
А что потом?
Как простить?
Убийца.
Как простить? Он убил мою бабушку. Топором.
Окей, а в чем тогда...
Теперь более того, приходит Всевышний и говорит. Знаешь что?
Да.
Если он скажет I'm sorry, я его прощу. Что он скажет? Все. Если Всевышний говорит мне, что убийца, негодяй, злодей, который может сказать I'm sorry, он его прощает? Я не могу это принять.
Но если он говорит, что они законы не знали, что они...
Вот когда это, не дай бог, случится, человек должен прочувствовать, что реальный преступник, который... Мы это не чувствуем, какие-то там гайз, да? И он, по-видимому, чувствовал, что это люди, которые совершили реальное преступление. И совершат еще реальное преступление. Совершат, они уничтожат большую часть еврейского народа. Большую часть. Уничтожить можно не физически, в итоге нету большей части еврейского народа, плюс те колена, из которых непосредственно Йона был. И он говорит, Всевышний, ты, говорит, им планируешь простить? Я хочу с тобой иметь дело. Пах, хлопнул дверь и ушел. Вот что происходит. Я не хочу иметь с тобой дело. Всевышний говорит, нет, давай я тебе все объясню. Он говорит, нет, не хочу с тобой иметь дело. Отставь меня в покое, ухожу. То говорит, пойдем поговорим. Нет, не хочу. И так несколько раз. Пока уже в угол не загнали в эту рыбу беременную.
А почему я думаю, что можно уйти от
Всевышнего? Нет, он не уходит от Всевышнего в том смысле, что он уходит от пророчества. Он говорит, я не хочу с тобой иметь дело.
Да, типа, возьми кого-нибудь другого.
У человека есть свобода выбора. Всевышний не может заставить человека себя любить. Всевышний может заставить, он может его убить. Всевышний делает наоборот. Я мог бы тебя убить, а я тебя наоборот. Я хочу с тобой поговорить. В книге Йов, например, есть книга Йов, где праведник страдает и не понимает, что происходит. И приходит, читали книгу Йов, нет? Хотя бы слыхали про книгу Йов, да? Что праведник страдает и не понимает, что происходит. Приходят какие-то люди, начинают ему говорить какие-то советы. Почему так, почему так? Он говорит, оставьте, что вы говорите, это чушь какая-то. Не может такого быть. Так как Всевышний не приходит, это очень простой совет. Ты не понимаешь, как я управляю миром. Он говорит, ты мир не сделал, я его сделал, я им управляю, и ты в этом никогда ничего не поймешь. Короткое содержание книги Йов, да? То есть, что он ему говорит? Ты не поймешь. Тебе это не понять. В нашей книге наоборот. Он пытается ему объяснить, он приводит ему аллегорию, там, сделать эту историю что-то, и мы сейчас же поймем, что. Пытается объяснить с помощью этого дерева. То есть, мы видим, что Всевышний совершенно не говорит Йоне, кто ты такой, чтобы со мной спорить. Молчи. Нет.
Он Аврааму так не сказал.
Ну, когда здесь немножко другая ситуация. Там они аргументировали в обе стороны. Авраам говорил Всевышнему, и он говорит, я не хочу с тобой иметь дело. Ты говоришь им простить? Я не хочу, оставь меня в покое.
Мы-то можем молитвы как-то повлиять на
это. Йона говорит, оставь меня в покое. Не хочу иметь с тобой дело. Не хочу тебе молиться. Ему же все говорят, помолись. Он говорит, я не хочу, мне не о чем с ним говорить. С ним все ясно. Вот это то, что он говорит. Такие резкие слова, да?
Что
значит предпочитать умереть? Значит умереть? Он говорит, если Всевышний говорит, что этот в этом мире злодей может сделать все, что угодно, сказать пардон, да, и все, то я, говорит, не хочу жить в этом мире. Этот мир, меня он отвратительный, поэтому Йона всем говорит, я хочу умереть. Но Всевышний он всем показывает, что смотри, хоть ты так себя ведешь по отношению ко мне, хоть ты хамишь мне здесь в лицо, я тебя люблю и хочу с тобой разговаривать. Он говорит, а я не хочу. Тот его... Хочу. И он заставил его с ним поговорить. Теперь что Йона говорит? Вот это молитва Йоны. Что вот он говорит, я, когда у меня была беда, звал я Всевышнего, он мне ответил. И ты слушал меня, и ты бросил меня в море, и вода твоя меня поглотила, и волны твои надо мной, и сказал я... Не увижу я больше твой святой храм. Да? То есть он говорит, что все, мне конец. И он говорит, ты Всевышний пожалел меня. Я такой плохой. Я на тебя плюнул, сказал, не хочу иметь с тобой дело. Ты меня ставишь меня добить. Посмотри, как ты меня заботишься. Меня в рыбку посадил. Я не утонул. Убил бы, другой бы давно убил бы за это. Правильно? Так разговаривает с начальством. Всевышний его, он говорит, что... То есть даже он не говорит, Йона не говорит, что я согласен, ты прав. Что Йона говорит?
Ты шляешь,
давай дружить. То есть что произошло? Отношения с Всевышним налажены. Не перемен... Они налажены, сказали, ладно, давай помиримся. Не то, я с тобой не согласен, он говорит. Но я с тобой, я понимаю, ты такой хороший, я тут хамил тебе.
Как можно поругаться со Шимоном, я не понимаю.
А он понял, поэтому он пророк, а вы пиццу едите.
Не, я пиццу сегодня не ем.
Даже пиццу не ем.
Я кушал флейшекс.
Да? И вот он говорит, окей, давай помиримся. Я не прав был, что я тебе хамил. То есть это называется, я был не прав по форме, но прав по содержанию. Он говорит, я не отказываюсь от того, что я недоволен тем, что ты можешь простить этим людям.
Это он говорит, когда...
Вот он в рыбке говорит. То есть мы видим, говорит, он не делал тшуву. Он говорит, Всевышний, ты такой добрый со мной.
И... Это он после рыбы говорит, когда он их
не, простил. Не, уже в рыбе говорит.
Когда он их
да.
простил.
И я с благодарностью принесу тебе жертвы и исполню свой обет. То есть, он говорит, и тогда Господь приказал рыбе, и она выплюнула Йону. То есть... Йона сказал такую вещь. Всевышний, несмотря на то, что я тебя хамил, ты меня простил, дай помиримся. Я очень на тебя сержусь. Я жить не хочу. Он говорит, я не хочу жить. Потому что когда он идет в Нинве, и он делает, то он так и быть сделал то, что тот ему сказал, потому что он не хотел, не вопрос спасения евреев. Он сделал это, он не хотел мне делать Всевышним. Он прекрасно понимал, что если он... Не он, так Всевышний найдет того, кто это сделает. И он убьет или не убьет Нинве в зависимости от того, как он считает нужным, а не в зависимости от того, как Йона считает нужным. Но он говорит, поскольку Всевышний найдет всегда любого посланника, он говорит, я это сделаю. Я это сделаю. Так хочешь, чтобы это был я это сделаю. Мне это отвратительно, мне это неприятно, но ты такой мил был со мной, и я ради тебя это сделаю. Да? Но как только он это делает, что он опять говорит? Опять говорит, я хочу умереть. Да?
Because he didn't reconcile this.
Он говорит, что теперь это не просто была теория, да, что он им, они скажут sorry, и он их простит. А это it's actually happened. Это уже произошло. Теперь он говорит, я не хочу жить в мире, где бандит, убийца может прийти и сказать, I'm sorry, я очень извиняюсь, I feel bad about it, и мы скажем, окей. И поэтому Йона наконец-то говорит, я не хочу жить. Я не хочу жить в мире, где Всевышний так, я тебя люблю, мы с тобой дружим, лично у нас с тобой все в порядке, ты со мной был по-человечески, я не прав был, что я на тебя здесь.
Бочку хотел, нет.
Он говорит, бочку я был прав. Ну, я не прав, что я тебя хамил. Я с тобой хочу разговаривать. Люди говорят, помолись Всевышний. Он говорит, нет, с этим не хочу разговаривать. То есть он говорит, с этим не буду разговаривать.
Где это написано, что он говорит, что я не прав, что я тебя хамил? Это он нигде не написано.
Еще раз, он
тут
говорит...
Тут написано, что он был огорчен тем, что он их простил.
Не-не-не, он пишет молитва Йоны в рыбу. И он говорит, что вот я уже думал, что мне конец за все, что я сделал. Да. Но я позвал Всевышнего, и он меня спас. Ты спасаешь меня. И... Я увижу храм, и я принесу жертвы. То есть он говорит, ты лично по отношению ко мне, ты замечательно. Ты очень хорошо по отношению ко мне, спасибо тебе большое. Если тебе так важно, окей, я пойду в Нинве, не я так другой. Мне не так-то сложно сделать. Вопрос не в этом. Вопрос в том, что я не хочу жить в этом мире. Тем не менее, я не хочу жить
где
в этом мире.
Где он просит прощения за хамство?
Это я немножко так,
okay.
литературная обработка. Не, он хамил?
Нет, он не хамил.
Как это не хамил? Всевышний говорит, дай поговорим, он говорит, не буду.
Он просто...
Ему Гой говорит, кстати...
Он по вашему
кстати, Гой, приходит Гой, несчастье, не дай Бог, и все Гои говорят, евреи. Придут какие-нибудь евреи, и попадут не в то место.
Скажи, вы только ко мне придете, когда вам что-то надо.
Не важно. Нет, это на самом деле, представьте себе Гой там в каком-то городе, да, там какое-то несчастье, там потоп, я знаю, что. И Гой приходит к евреям. И Паши попали не туда, попали там не в синагогу, а
в
там, где есть евреи, но вот евреи такие, все Гои молятся, евреи говорят, да, что молиться? Бога нет. Они хотим молиться. Не будем молиться, мы лучше вот в кабак пойдем. Такие есть евреи. И очень часто бывают ситуации, когда евреи реагируют гораздо хуже, чем многие гои. Когда евреи Гой говорит, еврей, там, Бог, надо Всевышнему молиться. Потому что на самом деле идолопоклонство – это попытка обратиться к Всевышнему просто неправильным способом. Они хотят, обратитесь ко Всевышнему. А евреи говорят, не, мы не религиозные, мы атеисты, мы сионисты, мы коммунисты, мы там еще кто-то, да? Мы
антирелигиозные.
Да,
мы программисты.
Мы там это самое. Да. Так вот, Йона фактически поставил Всевышнего в такую ситуацию. Ему все гои говорят, помолись, а он не молится. Он отказывается молиться. Это очень серьезный стейтмент. Да? Это очень серьезный стейтмент. Был сделан одним государством, единственным, один из единственных государств в мире, декларация независимости которого отказалась упомянуть Всевышнего.
Ну там есть ЦУР.
ЦУР этот самый. Министр абсорбции был ЦУР. Единственная декларация независимости в мире, которая отказалась упомянуть Всевышнего, как принцип, отказались упомянуть Всевышнего. Йона делает такой же стейтмент, говорит, я отказываюсь молиться, говорит Йона.
Кстати,
это
после Холокоста, да, как бы,
то есть...
Да.
От Израиля,
да? Да, Израиль отказался упомянуть Всевышнего в своей декларации. Цур, это имеет в виду...
Намек наш.
Очень намек. На Ашема надо намекать.
Какого Израиля?
Да, на Ашема надо намекать. Да, вот Америка, да, скажем, God with us. Не важно, что это очень серьезный стейтмент. Это очень серьезный стейтмент, Йона делает. Это хуже, чем сказать ему пошел вон. Это очень серьезный стейтмент. Это буквы Лу Рашем, в прямом смысле слова.
Ну, и он так выбрал. Он выбрал, выбрал смерть. Чего его надо до конца пихать, не. Принуждать, а чтобы все-таки он выбрал жизнь?
Почему Всевышний говорит ему? Почему Всевышний говорит, я хочу, чтобы... Всевышнему не все равно на него.
Вы сами сказали, что Йона не дурак, что Йона прафит, что он понимает все. Так его зачем тогда он...
Не, он понимает одну единственную вещь. Он понимает, что он не хочет жить в мире, где человек может делать все и не нести за это последствия. Эмес. Йона говорит Эмес.
Да, но в итоге он согласился пойти в этот город.
Если мы читаем внимательно.
И сказать им, что это... Выполнить эту зал, как бы то, что ему сказал Ашем.
Всевышний говорит... И тогда в 4 главе, обратите внимание, Йона произносит знаменитое то, что вот мы говорим в Рош ха-Шана и в Йом-Кипр, это Ашем. Ашем Киата Эль Ханун Варахум, да? Мы говорим, когда открываем Арон ха-Кодеш. Что говорим? Ашем Эль Ханун Варахум Эрех Апаим Верав Хесед ВМС. То есть Всевышний, ты милостливый, длинноносый, имеется в виду, что долгое время занимает ему
терпеливый.
Злиться, терпеливый, да. И добрый, Рав Хесер, и очень-очень добрый. Дальше описано ВМС. А если мы внимательно читаем здесь, в пасуке Бейс, что он говорит? Киата эль ханун верахум, эрахапан верав хесед, вместо МС, Йона, сын Амитая. То есть человек, который Эмес как бы очень важен ему, истинно очень важен. Что он говорит вместо этого Всевышнего? Он не хочет его называть именем Эмес. Что он говорит? Венихам аля раа. И ты пожалел, и ты смиловался над злом. То есть, еще раз. Разрешение, они подружились. И он сказал, окей, я сделаю, если ты меня так просишь. Ты ко мне был по-хорошему, я тоже. Но он совершенно не...
Ты неправдивый.
А он сказал, ты неправдивый. Он убрал имя Эмес и сказал, что ты смиловался над злом. Сказал Йона.
Да, в принципе, то, что произошло, то, что произошло.
Да. То есть Йона совершенно не простил его. И тогда Всевышнему... Что говорит Йона? Я хочу, чтобы в мире было Эмес. Я хочу, чтобы злодей получил то, что он должен заполучить. Да? Что злодей должен быть наказан. Вор должен сидеть в тюрьме. Угу. Да?
Буква закон.
Должен быть закон в этом мире. Всевышний говорит, ты хочешь закон? Давай поговорим по-другому. И он говорит с ними в другом стиле. И он делает ему... Тебе надо понять, как вот это деревце, как вот оно вписывается в это. И он ему делает деревце. Там было жарко, действительно. И он сел под дерево, тень, хорошо, довольный. Вдруг пришел червь, дерево убил, и пять Йона говорит, лучше бы я умер. Ну, это уж совсем не солидно. Но я понимаю, что ты не хочешь жить в мире, в котором Всевышний может смиловаться над злом. Но говорит, ну то, что ты из-за того, что деревце сломалось, ты из-за этого так не хочешь жить. Это что такое? Какое это было дерево? Оно настоящее было дерево или волшебное?
Волшебное.
Волшебное дерево?
Быстрорастущее.
Оно быстрорастущее. Нормальное дерево, правильно, как надо, говорит, надо посадить, надо вскопать, ждать, надо полить, упор. Надо вырастить. А это дерево, как говорил Всевышний, он за день пришел и за день ушел. Угу. То есть, что это было деревце? Это было деревце? Какой был его смысл в этом мире? Один-единственный смысл в этом мире.
А? Научить?
Не-не.
Смысл бы научить Йону.
Нет, это смысл был так, в физическом мире был один-единственный смысл. Чтобы Йона не было жарко. Это не было дерево, то есть, что такое сделать добро? Это что? Хесед, рахмонус. Человеку жарко, сделаем дерево. То есть это дерево не имело в этом мире смысла, последствий, причинно-следственной связи, зерно, дерево, работа. Нет, было волшебное дерево. Оно пришло, чтобы сделать кому-то хорошо. И Йона говорит, что Всевышний говорит, ты спускаешь в мир добро просто вот, просто чтобы хорошо было. Всевышний говорит, окей. Как спускаю, так и уничтожаю. Было добро и нет добра. Выросло доброе дерево, я его убил. Понятно? И тогда Йона что говорит? Я хочу умереть. Я хочу умереть, я не хочу жить в мире, в котором просто вот такое вот, ни за что, просто вот такое добро само по себе, не имеющий причину и следствия, не награда за что-то, а просто вот, просто добро. В мире, в котором было такое замечательное деревце, и ты его взял и убил? Он говорит, я не хочу жить в таком мире. Всевышний говорит, так скажи, в каком мире ты не хочешь жить? В мире, в котором есть только эмес, то есть то, что заслужил, то и получил? И в мире, в котором нет добра, добро, в котором не имеет, это сам ты не хочешь жить. Понятно, что он говорит? Нет? Он говорит, Йона говорит, я хочу жить в мире, где тот, кто заслужил, то он и получил. Да?
Так как это противоречит дереву? Дерево ни в чем не было. Дерево.
Дерево в этом мире не является, она нарушением причинно-следственной связи. Йона говорит, я хочу причины, consequences, да? Я хочу причинно-следственную связь. Ты гад, ты плохой, тебя надо наказать. А давайте его пожалеем. Никакого пожалеем. Он сделал подлость, он сделал гадость, он сделал плохую вещь. Мы должны его наказать. Никаких этих самых.
Вау. А вы уже начали?
Нет. А чай распределять? Да, начали. Да? Спасибо огромное. Да? Он говорит, ты хочешь жить в мире Эмис? Ты говоришь, я не Эмес, да, он убрал имя Эмес Всевышний. Говорит, я не Эмес, я не истина. Ты хочешь жить в мире истины? В мире истины нет места такому дереву. Потому что это дерево, оно является чистым, беспричинным, не бессмысленным добром просто так. Оно не, ты его не вырастил. Ты, знаешь, чтобы иметь добро, надо поработать на нее, да? Ты хочешь. Говорит, а тут я сделал просто так добро. Просто так. А потом показал тебе, что это добро.
Так я не вижу, как оно противоречит другому.
О, в научном языке это называется, есть Мидас один и Мидас Ахесед. Мидас один это мир, который судится.
То есть он и там хочет Мидас
один. Да. Он говорит, ты хочешь Мидас один, ты хочешь, чтобы мир работал на принципе consequences, на последовательный, на
сотрудник, кто получил. Четкие ясные законы.
Четкие законы. Ты против того, что я могу пожалеть? Ты против того, что я могу применить добро в этом мире? Вот тебе доказательство. Ты не хочешь жить в мире, в котором добро может быть уничтожено. Я сделал добро просто так. Байом алай, байом лалах.
Он протестовал потому, что дерево убили, или то, что дерево вообще изначально появилось?
Он протестовал против того, что Всевышний взял, сделал добро
и взял
его. И убрал его.
То есть он все равно протестовал против этих вот, то, что оно вдруг out of nowhere, они, то есть как бы оно не...
Да, но это дерево не имело, где-то дерево не имело, оно не является результатом причинно-следственной связи. Но когда оно появилось, когда в этот мир пришло добро, и вдруг оказывается, что это добро надо убрать, он говорит, я хочу умереть. Почему хочет умереть? Потому что немножко жарко, чем было раньше. Так еще за день до того ему было точно так же жарко. Он такой прямо спойл.
Он хочет жить в таком мире,
который...
Он говорит, что в мире, в котором Всевышний может просто беспричинное добро удалить, вот так вот. То есть, тут идет борьба между двумя позициями. Йона говорит, хочу, чтобы в этом мире было все как надо. Все. Всевышний говорит, хочешь как надо? Значит, смотри, добро, которое спущу в мир, тоже может умереть. Добро, которое не результат заработанного, да, что ты был цадиком, а вот просто вот тебе дерево, все. Вот оно просто так, оно не имеет смысла в этом мире. Оно не имеет причины быть в этом мире, кроме того, что Всевышний его сделал просто так.
Да, я не вижу противоречия. То есть дерево уже просто фактом, там, это же не бедие, вот оно уже там, как бы, если оно уже там, можно...
Но оно пришло без причины.
Так если бы Йону спросили до того, как оно пришло, хочешь ли ты, чтобы без причины пришло это дерево, он, возможно, сказал бы нет.
Еще раз. Это добро пришло без причины.
Он тут написано, что оно было rose up above Йона.
Незаработанное, в смысле. Незаработанное.
Да, оно было прямо на Йоне. Вот прямо под него его сделал.
Оно на нем выросло.
Можно
не выросло?
Колу, оно под него это дерево было. Оно было сделано... Еще раз. Есть деревья, которые выросли, потому что их посадили. Теперь мы его, это дерево, используем для наших целей. Верно? Мы там под него срубим, мы под ним там будем сидеть, мы будем его яблоки есть, да? То есть мы будем его использовать.
Оно выросло при нем, и он обрадовался.
Да. Он обрадовался, в этот мир пришло чистое добро. Чистое хесед. Рахмойность, да. Всевышний сделал чистый, беспричинный добро. Да? Что мне, я не заработал уже, а мне подарили. Простом говоря. Вещи, мы имеем что-то, да, мы имеем, тяжело работаем, и получаем за это зарплату. А некоторые имеют welfare, ничего за это не делают, да?
О, я бы вообще больше бы работала и не был бы на welfare.
Да.
Разве может все иметь причину?
Ну да, у меня, например,
Йона хотел причину. Йона говорит, Эмис!
Так и есть причина всему.
А?
Имеется, что люди не сделали ничего для
этого. Он говорит, что это дерево, оно волшебное дерево, оно не является частью этого мира. Ты говоришь, что тебе не нравится? Это дерево не часть этого мира. По крайней мере, не часть того мира, который хочешь ты. Ты хочешь, чтобы в этом мире все было, была причинно-следственная связь. Есть такое понятие в физике, да? Причинно-следственная связь. Или, говоря по-русски, что посеешь, то и пожнешь, да? И он говорит, я хочу так, они плохие, чтобы их убили. Хороших нет. Священник говорит, окей, я сделаю хорошее просто так добро и докажу тебе, что в мире, где это добро ничего не стоит, его можно выкинуть. Он говорит, почему ты хочешь, чтобы это дерево было? Оно же не имеет права на существование. Его впахали, его вырастили, его поливали. Неважно. Так оно бы... Какие у тебя претензии есть? Это дерево результат чего-то? Неважно, очень хорошо. Это дерево не результат чего-то. Поскольку дерево не результат чего-то, то его присутствие в мире незаслуженное. И поэтому я его уберу. И ты не хочешь жить в мире, где можно незаслуженное добро ликвидировать за одну ночь. Вот в чем дело. Понятно? Ты, говорит, ты не захочешь жить в мире, где такое добро может быть уничтожено за одну ночь.
Ну, это очень похоже на Йова, когда Йов тоже не понимал. Я вот хороший, я все делаю хорошо, и у меня такие несчастья.
Не совсем. Потому что с Йовом там гораздо сложнее. Может быть, сложнее почему? Всевышний с Йовом, он говорит, молчи, мне виднее. Здесь наоборот. Всевышний сделает все, чтобы Йона через себя прочувствовал. Не просто он сказал, Йона, молчи, сиди здесь под деревом и слушай, как я говорю. Нет, он хотел... чтобы Йона весь этот процесс через себя пропустил. Он говорит, не просто в мире нельзя жить без добра. Ты, Йона, не хочешь жить в мире, в котором нету добра. Вот что он говорит. Ты, Йона, не хочешь жить в мире, что иногда прощение может быть просто потому, что я Всевышний прощаю. И ты, он говорит, ты Всевышний прощаешь, я с тобой не хочу иметь дело. Я с тобой не хочу дружить. Он говорит, ты да не просто, ты сам в этом мире не хочешь жить. Ты не захочешь жить в мире, где добро без причины не имеет права на существование, я его могу выкинуть вот так вот. В один день вырос, в один день умер. Да, лай-ла-ба, лай-ла-ла, да, это что написано, да? В ночь пришел, в ночь ушел. И поэтому, говорит, я имею право на добро, и ты сейчас подтвердил мое право на добро, что ты тоже хочешь добро. А вот это добро можно применить ко всем в этом мире. В тот момент, когда в этом мире я ввожу элемент compassion, рахмонус, да, то вот этот вот рахмонус, он есть в мире. И он применим. И вот это вот ответ, почему йона читается в Йом-Кипур. Очень многие говорят, что человек может делать плохие вещи в течение года, прийти в Йом-Кипур, да, и сказать, Всевышний прощает. Вот так вот легко, да, пришел и сделал.
Ну, не совсем так легко. 10 дней раскаяния, отошли, хапарот,
чува. Но есть люди, которые не делают это.
Чува.
А вот я вам скажу, Гемора говорит, что сам Йом-Кипур, Йом-Кипур сам, он, не петух, не ташлих, ничего. Сам Йом-Кипур. Мы берем козла, в Бейс-Амикдаш совсем было красиво, берем на козла грехи. Какого на козла грехи? Что вы думаете, мы сейчас сходили в океан, и все, и все грехи наши уплыли? Нет, мы должны понять, что наши грехи в принципе не часть нас, и мы их можем выкинуть. Это такой визуальный пример. Мы должны это понять. То есть это нас, мы готовимся, готовимся к Йом-Кипуру. А в Йом-Кипур сам день, говорит, Всевышний, я вас прощаю не потому, что вы цадики, не потому, что мы такие, а потому, что я Всевышний, по природе своей прощаю. И я сделал Йом-Кипур, потому что я прощаю. Не потому, что вы цадики. Да, не потому, что вы же, а потому, что я вот такой я. Потому что если в этом мире не будет вот этого фактора прощения, в этом мире жить невозможно.
Ну, и плюс
и вы никто не захочет жить в этом
мире. Нас научить прощать. И нас научить прощать.
А? Если когда не глупо звучит, да.
Ну, если Гоев простили... Тогда, так нас, которых любят больше, наверное, тоже простят.
Да, это может выражаться немножко более болезненно. Да? Потому что если, например...
У нас больше...
Они приходит, приходит ко мне кто-то и скажет, что я тебе там что-то сделал, прости. Ну, иди. Но сыну своему я так не скажу, я его хочу, знаете, так...
Научить.
Так потрепать, чтобы он это надолго запомнил, даже его провернуло через все внутренности, да? Поэтому это не всегда так вот легко бывает.
Поэтому нам показали, как это.
Нам разные нам показали, да? И поэтому, но идея такая, что Всевышний, он говорит, я прощаю, потому что в этом мире нельзя без прощения. Не потому, что вы хорошие. Не потому, что мы же пришли, постучали, сказали, нет. Не потому, что вы постучали. А вот я назначил день, когда я делаю амнистию. Потому что, да, почему амнистия бывает? Потому что там новый президент пришел, да? Не потому, что преступники хорошие. Потому что президент новый пришел. Он хороший. Не мы хорошие, не преступник, а он хороший. Говорит, Всевышний, я прощаю, потому что я в этот мир инсталлировал добро. И те люди, которые приходят и говорят, что ах, что они могут делать все, что угодно. Ну, конечно, не все, что угодно, да, но вот так легко заслужить прощение. Он говорит, вы не заслужите прощения. Выбирайте его незаслуженно. Я вам его дарю. Потому что в этом мире никто, даже самый Йона бен Амитай, Йона, сын Эмеса, который хотел, чтобы все было, и он сам, когда почувствовал, что в этом мире может добро, может быть, уничтожено за одну минуту, он сам не захотел жить в этом мире. Он сам говорит, я не хочу в этом мире жить. Он, Йона почувствовал. Поэтому эту книгу читаем на Йом-Кипур. Потому что мы поняли, что даже вот такой вот прям пробивной, такой резкий человек, как Йона, и то не хочет жить в мире, в котором прощение не может прийти. Фактически не за чуву. Фактически не за чуву.
Ну как это не за чуву?
Ну мы видим, что чуву не была сопливая очень.
Ну что значит сопливая? Потому он что сказал, что он увидел фраза... их лиц, и он решил их извинить.
Да, но последняя фраза говорит, что на самом деле...
Они перестали делать то, что они делали.
Потому что на самом деле, что он говорит.
Они, что они возбоялись Бога.
В конце.
Ну что значит сопливая?
Да. Что он пишет? Что лоя дабы не миновый смотришь, что там... Ну кто они такие? Знаете, иногда так бывает, там кто-то говорит, я его сейчас, это, он мне такое сделал. Я говорю, ну кто он такой, что ты с ним дрался, да? Кто он такой, что ты с ним дрался? Не потому что оставил, он исправился, но кто он такой? Я их прощаю просто потому, что ну они, ну никто они, ну что они такое? Да вот в чем дело. И это и Всевышний оставился последнее слово. Все, на этом он сказал. То есть он говорит, он не будет ему, что Йона аргументирует и прочее. Он говорит, что я прощаю не потому, что я не хамаля рада, уж я слабый такой, потому что я прощаю, а потому что
зачем
никто
тогда,
в этом мире не может жить
зачем
без
тогда вообще весь этот цирк, если он прощает не за то, что они раскаялись?
Вот в этом смысл этого мира, а?
Если бы они не раскаялись, то есть он бы все равно их простил?
Нет.
Ну так я про это говорю, то есть она их просила, потому что они раскаялись.
Они немножко раскаялись.
Ну не важно, они раскаялись.
А всем нужно мало,
но изначально еще
он их просил, потому что они раскаялись.
Но есть предел, еще предел. Если, не дай Бог, вот нас, почувствуйте, не дай Бог, кто-то жестоко убил нашего близкого человека. Приходит обязательно Гитлер и говорит, ребят, вы знаете, что-то я...
Не, ну Гитлер был нормальный.
Одну секундочку. Вот там-то все проблема, что если он был... Я не прав. Действительно не прав. Ну, как я не должен был это делать. I feel bad.
Погорячу.
Да, то есть, да, вы говорите, что? Да ты хоть там жертвы приноси, хоть там тахну, хоть что хочешь делать, хоть гиюр.
Веду.
Мы можем это простить? А в Геморе написано про Набузардана. Набузардан пришел, полководец Навуходоносор, разрушил храм, увидел кровь пророка. Начал убивать, всех Куаним убил, всех пророков убил, всех Скейним убил. Убил, 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 убил. Потом он feel bad. Что он делает?
Сколько еще?
Он расстроился, сделал гиюр. И все. И жил долго и счастливо, и так далее. Я не знаю, сколько.
Хороший вопрос.
Йона вообще, у него интересная история. Мидраш говорит, что он умер в самом начале. Он умер, как только родился. И он сын. Он является сыном женщины, которая пришла к Ильяу, и Ильяу оживил. Это Ильяу его оживил, говорит Мидраш. Это Йона, вот сын той самой, тот самый сын, которого оживил пророк Ильяу.
Так он, подожди, он умер при
рождении. Он умер изначально, да.
Надо живет, чтобы исполнить свою первичную миссию, получается.
Да.
Сначала он умер, а потом...
Потом долго хотел умереть еще.
Потом еще умереть, да? Поэтому не знаю, сколько Йона жил потом. И это на самом деле не очень большая разница, потому что наверняка он уже умер. Тот был Илиша тоже, но это был Ильяу. Да? То есть мы знаем, что он умер, потому что не умерл кто у нас только. Ильяу, Нави и... Да, и еще там кое-кто. Вот. Все остальные как бы умерли, поэтому Йона умер. Вот, но мы видим, что даже Йона, вот, который вот настолько, и он понял, что в этом мире просто идея прощения просто так, и добра просто так, если бы ее не было бы в этом мире, то в этом мире бы жить так же еще более отвратительно и так же невозможно, как в мире, которым иногда нет консеквенций. Это по окончанию книги. Обычно, когда возразить нечего, есть такое выражение на русском и на иврите, опять же, что молчание, знак согласия, или как написано в Геморе, штика кегадоа, да? Штика, молчание, это как признание противоположной стороны согласия, да? Мы видим, что Йона согласился.
Просто номер опять.
Ну, это было бы, скажем так, может, больше, скажем, было бы отмечено. Да? То есть Всевышний не просто сказал Йоне, как Йову, что ты в этом понимаешь, слушай меня, и все будет хорошо. А он горы переворачивал, правильно сказать, море переворачивал, все, чтобы Йона понял это на себе. Это очень было важно, и чтобы мы, читатели, поняли вместе с Йоной в Йом-Кипур, да, то, что у нас Йом-Кипур, это просто Всевышний делал нам добро. Да. Вот это занудство по поводу того, что у нас там тяжелый день, там есть, хочется, все ерунда. То, что в этот день Всевышний просто, бесплатно делает добро, без которого в этом мире просто невозможно жить. Спасибо за внимание.
Спасибо.
Есть вопросы, возражения?
А что значит он три раза спускался?
А?
Что значит он три раза спускался?